Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Правоохранительные органы Белоруссии не только расследуют теракт в метро, но и внимательно следят за тем, чтобы публикация о трагедии и ходе расследования соответствовали официальной линии. 12 апреля Генпрокуратура назвала именно тех, чьи высказывания ей не понравились, авторов публикации, содержащих, цитирую, «необоснованные сведения и домыслы, которые направлены на дискредитацию белорусского общества и государства». Сегодня я пригласил в нашу программу двух человек, которых предупредила Генпрокуратура. Это главный редактор интернет-издания «Солидарность» Александр Старикевич и подполковник КГБ в отставке Валерий Костко. У нас работает телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Я приглашаю наших слушателей задавать вопросы гостям. Это телефон для всех регионов России. Александр, добрый вечер. Что в ваших публикациях так возмутило или напугало прокуратуру? Расскажите, пожалуйста, о тех выводах, которые вы сделали, о самом теракте и о ходе его расследования.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, фокус в том, что никаких выводов я не делал, а просто по горячим следам рассматривал несколько, подчеркиваю, несколько возможных версий происшедшего. Но поскольку одна из версий это была как раз о причастности к взрыву одной из группировок во власти, то, соответственно, эта самая власть очень как-то нервно отреагировала на саму возможность обсуждения такой версии. Я не думаю, кстати, что прокуратура по собственной инициативе выносила мне предупреждение, поскольку у нее сейчас хватает реальных дел. Это, скорее, было указание повыше.
Ну вот сейчас, после того, как утвердилась одна версия, которую сегодня озвучил Александр Лукашенко, безумный фанатик, химик из Витебска, ваши сомнения остались?
Да, безусловно. Я никогда не утверждаю каких-то вещей, не обладая достаточными сведениями по данному вопросу. Поэтому, может быть, это и безумный фанатик, но есть как минимум несколько вопросов с этим связанных. Прежде всего, получается, что у нас психи сбиваются в целые террористические команды. Это что-то не совсем обычное, насколько я понимаю, в мировой практике. Поскольку речь уже идет о 5, как минимум, задержанных. Вот, о том, что преступники, как сегодня было заявлено, планировали убить как можно больше людей. То есть, ну, не вполне это как-то складывается одно к другому. Плюс ко всему, если даже отталкиваться от официальной версии, смотрите, что получается. Они взяли на себя ответственность, якобы по официальной версии, опять-таки, за все взрывы, начиная с 2005 года. В 2005 году этим людям было около 19 лет, возможно, даже меньше. Получается, что 19-летние психи, ну, так, по официальной версии, водили за нос все наши доблестные спецслужбы в течение 5 с лишним лет. Причем 2 взрыва в Витебске в 2005 году, взрыв в 2008 году в Минске. К счастью, там обошлось без жертв, в том смысле никто не погиб, были только раненые. Были 3 даны возможности их найти и обезвредить. Не удалось этого сделать. Не удалось до тех пор, пока они не устроили действительно кровавую баню в минском метро. И вот тут после этого их буквально в течение суток обнаружили и обезвредили. Причем действовали они по имеющейся информации, ну, достаточно глупо. То есть исполнитель теракта непосредственно с места событий якобы звонил своей подруге. Такая информация озвучивалась правоохранительными органами, опять же. Вот все эти нестыковки и порождают определенные сомнения, хотя выводы в любом случае в пользу какой-то одной версии на основании той информации, которой мы сегодня обладаем, делать рано.
Валерий Иванович, добрый вечер. Вы, бывший офицер КГБ Белоруссии, смотрите на сообщения о ходе расследований, на заявления политиков профессиональным взглядом, и, наверное, поэтому ваши оценки вызвали раздражение у Генпрокуратуры или, как вот сейчас предположил Александр, у кого-то повыше. Почему вам было вынесено это предупреждение, что вы не так сказали, и сохраняются ли у вас такие же сомнения, как сейчас у Александра?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не подполковник КГБ в отставке. 12 марта меня КГБ исключило из своих списков и передало на учет Министерства обороны. Поэтому я сейчас могу называться только бывший подполковник КГБ. Вот. Что касается официального предупреждения, то тут вообще парадокс. Если Александр там никаких выводов не делал, и может быть и правильно, то самое интересное, что мне никаких официальных предупреждений никто не выносил. Мне позвонил начальник управления прокуратуры и попросил воздержаться в ближайшее время от комментариев по данному взрыву. И дело в том, что я, как бывший подполковник КГБ, как юрист, я тут полное взаимопонимание нашел с начальником управления прокуратуры, с начальником управления прокуратуры по вопросу того, что следствие должно идти независимо, и ему никто не должен мешать, никто не должен комментировать и создавать максимально нормальные условия для работы следствия. Вот. Поэтому то, что объявило белорусское телевидение, это просто дезинформация. Вот прокуратура должна их официально предупредить за то, что они распространяют недостоверную информацию. А меня-то что предупреждать? Я никогда никакую информацию недостоверную не распространяю. Я высказываю только свое личное мнение и больше ничего. Вот. Что касается всех оценок и так далее. Я не знаю, что там прокомментировал Лукашенко Александр Григорьевич по поводу террористического акта, но я сторонник того, что ни власть, ни оппозиция не имеют права пока мешать следствию. Следствие, оно только ищет доказательства, и эти доказательства предъявляют обвинение, и все это передает в суд. И только суд может признать, не признать, достоверно, недостоверно, по полном объеме, не полном. Вот. Никому не дано право на данном этапе сейчас делать какие-то выводы и делать какие-то заключения. Поэтому я считаю, что то, что произошло, оно обязательно должно быть раскрыто. Дело в том, что следствие не может закрыться, и преступление не может быть считаться раскрытым, такое как теракт, пока не выявлены организаторы и пока не выявлены заказчики, потому что без этого террористический акт не отвечает на вопрос, какие были цели у него и какие были мотивы у этого террористического акта. И поэтому я только ставлю постановочный, я не вмешиваюсь в процедуру следствия, я только ставлю постановочный вопрос, который меня как гражданина волнует, и я жду от следствия ответа. Кто же все-таки доставал эту взрывчатку, кто разрабатывал схемы, кто финансировал, кто идеологом был этого всего, и какие цели, что, какая проблема побудила этих отморозков пойти на столь кровавое, жесткое преступление. Вот это самое главное.
А если не было никаких целей, никаких заказчиков, а просто это маньяк-одиночка, вот такой фанатичный химик?
Не, понимаете, маньяк-одиночка, ой, это следствие сказало или кто?
Ну, это следствие говорит, Лукашенко говорит.
В любом случае, маньяк-одиночка или не маньяк, должен суд сказать, это преступление, вот полностью, вот вам доказанная вина, доказанные мотивы, доказанная цель, условия, способствующие, причины, побудившие это все должно быть расследовано в судебном заседании. И после судебного заседания, я вам обещаю, я сейчас не комментирую ход следствия, потому что они должны нормально, спокойно работать. А когда закончится судебное разбирательство, я могу дать комментарии и задать профессиональные вопросы, на которые я не получил ответа после судебного разбирательства. Но я жду, потому что жду ответа вот на главный вопрос. Терроризм – это не детские шутки, это не психбольница. Терроризм – это, как вчера сказал Александр Николаевич Сахаров в передаче, нет, это была передача Жириновский-Шушкевич, поединок, да, что у терроризма очень большая политическая тайна, в Так вот, им задача сейчас раскрыть эту очень большую политическую тайну.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – главный редактор интернет-издания «Солидарность» Александр Старикевич и бывший подполковник КГБ Валерий Костко. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем вопросы наших слушателей. Николай из Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Знаете, вот тут сомнения. Вечером взяли якобы взрывателя. В 5 утра он дал уже показания. Прессовали его, видно, хорошо. Потому что, ну, самое удивительное, почему не выступают, нет у них ни адвокатов, никого, никаких заявлений. То есть все это делается абсолютно с одной только силовой структуры. И никто не знает, кто это конкретно. То есть их никто не видел. И даже вот камеры наблюдения, например, да, которые наблюдали, ни лица, ничего не видно абсолютно. То есть, и поэтому не кажется это ли просто попытка, например, Лукашенко как бы именно свою власть укрепить через это, через попытку тем, то, что вот мы быстро находим, то есть благодаря только моей вот этой сильной воле и власти, за счет моей диктатуры мы раскрываем быстро преступления, и то есть этим самым наводим быстро порядок. Вот у меня вот такой вопрос.
Николай, я даже добавлю еще к вашему вопросу очень интересную деталь. Ведь в 2005 году после теракта в Витебске тоже были арестованы братья Мурашко. Их обвинили. Лукашенко говорил, что дело раскрыто. Их продержали полгода в тюрьме, а потом оказалось, что они ни в чем не виновны, и они были выпущены. Тоже, так сказать, вот такая вот важная вещь. А Александр Старикевич, что вы скажете? Согласны ли вы с теми вопросами, которые сейчас задал наш слушатель Николай?
Знаете, это на самом деле вопросы, которые на сегодняшний день остаются без ответов. Что можно констатировать совершенно четко, так это то, что в государственных СМИ Беларуси развернулась настоящая вакханалия, где в одну кучу сваливаются послевыборные протесты 19 декабря прошлого года, валютный кризис, продуктовый ажиотаж и теракт в метро. И ответственность за все это неким непонятным образом приписывается оппозиции. Ну, то есть, понимаете, оппозиция устроила массовые беспорядки, потом скупила всю валюту в стране, съела сахар, выпила подсолнечное масло и на закуску устроила теракт.
Я могу даже привести здесь цитату из высказывания Лукашенко. Он сказал, что мы еще до президентских выборов предвидели, что нас будут давить целенаправленно и методично, дестабилизировать обстановку. Так оно и произошло. Сначала на валютном рынке, потом на продовольственном рынке, а потом рвануло в метро. Вот это такая цитата. Продолжайте, Александр, пожалуйста.
Да, причем самое смешное, что человек параллельно же дает, ну, какие-то условно-рациональное объяснение элементам этой цепи. То есть Лукашенко в этих же днях, выступая, говорил, что валютный кризис связан с тем, что подскочили цены на сырье и энергоресурсы. И плюс люди бросились скупать валюту, чтобы ввести в страну как можно больше автомобилей до 1 июля. Вот, но это можно спорить, насколько это так, не так, но это не имеет же никакого отношения к оппозиции. И в то же время проводится вот такая вот линия, что все, абсолютно все плохое, что происходит в последние годы в стране, оно связано исключительно с оппозицией. Вот это вот очень настораживает, то, что идет действительно пляска на костях, на крови, делается это совершенно грязная пропаганда, людям элементарно пытаются промывать мозги в условиях, когда нет в Беларуси ни одного не государственного общественно-политического телеканала, ни одной на территории страны нет общественно-политической радиостанции не государственной, осталось несколько газет и плюс интернет-сайты.
Ну вот надо добавить, что и некоторым газетам сейчас выносятся предупреждения как раз за их публикации о терактах. Вчера было еще двум изданиям вынесены предупреждения Министерства информации. Это «Наша Нива» и «Народная воля». Да, и в интернете тоже невозможно укрыться от надзора. Верно, Александр?
Да, причем наша Нива попала под серьезный достаточно удар. Я меньше знаю о ситуации с народной волей, кроме предупреждения, но нашей Ниве сейчас, похоже, может вообще грозить закрытие. Это старейшая белорусская газета и одна из лучших белорусских газет, которые, ну, вообще существовали за историю нашей прессы, на мой взгляд.
Давайте послушаем еще один звонок в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Как известно, Александр Григорьевич попросил российские спецслужбы поучаствовать в расследовании этого теракта. Вопрос, участвовали ли и будут ли участвовать российские спецслужбы в расследовании данного кровавого деяния? Спасибо.
Ну, я думаю, что тут никто не может ответить, потому что эта информация закрытая. Но я перефразирую ваш вопрос для Валерия Ивановича Костка. Вообще, сотрудничество белорусских и российских спецслужб на каком уровне происходит в последние годы? Да и вообще, надо сказать, я спрошу уже тогда сразу про то, что происходит в КГБ. Вы знаете, что тут вообще много о белорусском КГБ в последнее время разговоров, да, ведь в СИЗО КГБ находятся и находились многие арестованные по делу о беспорядках в день президентских выборов 19 декабря. Идут судебные процессы против оппонентов власти, при этом некоторые задержанные говорят, что их пытали в тюрьме КГБ. Ну вот Олесь Михалевич, например, бывший кандидат президента, говорил об этом в нашей программе. И не только пытали, унижали всячески их достоинства. Что сейчас происходит, Валерий Иванович, в ведомстве, в котором вы служили до 12 марта? Что представляет собой сейчас КГБ Белоруссии? Кстати, за что вас вот так вот 12 марта изгнали из рядов? Это ведь не банальная такая вещь, не часто такое происходит?
Нет, это впервые, и, наверное, в мировой практике впервые появился бывший сотрудник спецслужбы, потому что бывших не бывает, правильно? Вот. А тут получилось, что я уже бывший, потому что мы разошлись по взглядам на то, каким должна быть спецслужба. Я всегда выступал за то, чтобы спецслужба занималась исключительно своей функцией или своими функциями основными: разведкой, контрразведкой, обеспечением безопасности высших должностных лиц, секретами, экологической, экономической, вот такими глобальными серьезными вопросами, которые угрожают безопасности страны. Но ни в коем случае не участвовала во внутриполитической борьбе, потому что в этом случае спецслужба превращается в политический сыск и перестает заниматься своей основной функцией. И то, что меня вывели из состава КГБ, я был сторонником всегда КГБ как спецслужбы. Раз они меня вывели, значит, то они заняли жесткую линию политического сыска. Вот и поэтому и получается, что КГБ втянут в эту внутриполитическую борьбу, и все проблемы, связанные и с 19 декабря, и сейчас, которые тут возникают, это только потому, что КГБ использует политическую власть не по назначению. Я никогда не выступал против спецслужб вообще как таковых, никогда не выступал против сотрудников, потому что это нормальные, интеллектуально подготовленные, хорошие ребята. Но когда это оружие направляют против одной группы людей в своей стране, одна группа против второй группы, это совершенно неправильно. Поэтому мы разошлись, и я, кстати, ни о чем не сожалею, я остался подполковником КГБ, которая была спецслужба. Не было КГБ никогда у нас идеальным, всегда были к ней претензии, но я с 91 года боролся за то, чтобы из КГБ убрали функцию политического сыска и функцию, политикообразующую функцию. Вот и все, больше никаких проблемных вопросов у нас тут не было. Ну, разошлись и разошлись, ради бога, нет проблем. Что сейчас представляет КГБ? Я ушел из КГБ в 93-м году, поэтому все мои друзья, однополчане, как говорят, они уже все уволены. Когда были эти чистки после ухода Владимира Александровича Мацкевича, фактически спецслужба КГБ начала превращаться в политический сыск. Поэтому всех вот таких, которых я сдал, которые нормально, хорошие ребята, они в основном все уже на пенсии. Что там сейчас происходит, я даже не знаю, и тем более сейчас я уже не отношусь к этому ведомству.
Послушаем звонок, последний звонок в нашу студию. Николай из Мордовии. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Да, вот член КГБ бывший выступил. Молодец, молодец, он стал демократом. Но КГБ настоящий, например, в России и Беларуси превратился уже в какой-нибудь инквизицию или НКВД, или там еще хуже. А насчет террористов, это идет подпольная революция недовольных и политический протест и в России, и в Белоруссии, особенно на Кавказе, особенно в Чечне, против тиранов, диктаторов и врагов своего народа.
Николай считает наш слушатель Николай из Мордовии. Я хочу спросить Александра об очень интересном моменте, о котором сейчас спорят, в том числе и на страницах интернет-издания «Солидарность», которое он возглавляет. Речь идет о поведении президента Лукашенко в день теракта. Появились в интернете фотографии, на которых он запечатлен с группой сопровождающих лиц прямо среди трупов на станции метро. Кто-то начал утверждать, что эти фотографии поддельные, сделаны фотошопом. Я знаю, что вы тоже интересуетесь этим вопросом. Что вы обо всем этом думаете?
Довольно странная история, потому что очень ограничен круг тех, кто мог сделать такие фотографии. Это люди, которые, как правило, просвечиваются насквозь, и чтобы они выложили такие фотографии в открытый доступ. Не могу сказать по этому поводу ничего определенного. Во всяком случае, доказательств того, что это фальшивки, на данный момент не получено. С этим больше разбирались мои коллеги, в том числе из нашей Нивы. Но я могу процитировать сообщение президентской пресс-службы вот по этому поводу, если вы подождете минуточку, потому что оно как раз весьма показательно было в этом плане.
Николай, ну, наверное, минуточку подождать не можем, потому что мы в прямом эфире, да?
Да, я понимаю. Значит, ну, я попробую тогда пересказать близко к тексту. Вот, впрочем, я его нашел. Цитата. «Глава государства немедленно прибыл на станцию метро «Октябрьская», спустился вниз на платформу и вместе с сыном возложил живые цветы к месту взрыва. Это были первые цветы в память жертв теракта. Президент попросил увести Николая наверх, чтобы ребенок не увидел ужасную картину трагедии». Я думаю, что тут уже какие-то комментарии излишни, тем более, что это не измышление независимой прессы, а взято с официального сайта президента.
Комментарии излишние по всем другим вопросам, потому что наш разговор подошел к концу. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», главного редактора интернет-издания «Солидарность» Александра Старикевича и подполковника КГБ в отставке, или бывшего подполковника КГБ, как мы сейчас выяснили, Валерия Костко. И благодарю всех слушателей, которые позвонили в нашу студию. Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». У нас на очереди рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Новым председателем партии «Справедливая Россия» избран руководитель одноименной фракции в Госдуме Николай Левичев. Ранее спикер Совета Федерации Сергей Миронов добровольно сложил в себя полномочия руководителя партии. В Москве в субботу прошел санкционированный властями митинг партии «Народной свободы» против произвола и коррупции. По разным оценкам, в акции приняли участие до 5000 человек. В Москве более 50 тысяч человек приняли участие в акции протеста против коррупции, организованной прокремлевским молодежным движением «Наши». Защитники Химкинского леса утверждают, что строители трассы Москва-Петербург в субботу попытались возобновить вырубку деревьев. Сообщается, что экологам удалось остановить вырубку. Лидер крупнейшей сербской оппозиционной партии Томислав Николич объявил сухую голодовку, заявив, что прекратит ее только после того, как власти согласятся провести досрочные парламентские выборы. На востоке Ливии возобновились бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами в районе города Адждабия. Сообщается, что в столкновениях в субботу погибли не менее 6 человек, около 20 ранены. Суд в Египте распустил сегодня бывшую правящую национально-демократическую партию экс-президента Хосни Мубарака и конфисковал ее активы. Согласно вердикту высшего административного суда, партия была замешана в массовой коррупции. Президент Сирии Башар Асад заявил, что на будущей неделе должны быть приняты законы, которые позволят отменить стране чрезвычайное положение, действующее почти 50 лет. Отмена чрезвычайного положения – одно из главных требований участников акций протеста, которые уже несколько недель проходят в разных городах Сирии. В Минске задержано несколько человек, из-за халатности которых, как утверждается, не был предотвращен теракт в метро 11 апреля. Об этом в субботу сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В рубрике «Общественное мнение» Вероника Баде расскажет о данных опроса, приуроченного к 50-летию полета Юрия Гагарина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Самарский фонд социальных исследований задал местным жителям вопрос: должна ли, на ваш взгляд, Россия и дальше продолжать космические исследования, или космическую программу следует свернуть? О том, какие данные получили социологи, рассказал Радио Свобода президент фонда Владимир Звановский.
У нас примерно 69% считают, что развитие космических программ, освоение космоса должно оставаться одним из приоритетов для России, и где-то 15% считают, что программу эту нужно свернуть. Я вспоминаю ситуацию там 20-25-летней давности. Тогда, конечно, опросов не проводилось на эту тему, но думаю, что если бы они проводились вот на излете советского периода, то вряд ли бы так активно люди поддерживали освоение космоса. Сейчас, конечно, ситуация принципиально изменилась, и практически каждый человек в руках носит самое простое доказательство полезности освоения космоса – это сотовый телефон. Я уже не говорю там об интернете, системах навигации и так далее. То есть человек в повседневной своей жизни наглядно видит пользу от освоения космического пространства.
Скажите, вас не удивили результаты этого исследования?
Да, конечно. Я думал, что это будет какой-то высокий процент, может быть, там 40, 45, 50. Но вот чтобы это было почти 70, это действительно очень удивительно.
А как распределяются мнения по социальным возрастным группам?
Здесь как раз больших удивлений у нас не было. Среди пионеров, так сказать, освоения космического пространства, поддержки российской космической программы молодежь, студенты, люди, имеющие высшее образование, те, которые занимают более статусные позиции, это топ-менеджеры, менеджеры, служащие, предприниматели. Но, что очень характерно, если говорить о занятости, то это люди, занятые не только на государственных предприятиях, то есть в том числе предприятиях авиационно-космического комплекса, но и те люди, которые работают в частной экономике. И в этом смысле они как раз те, которые через налогообложение финансируют эти космические программы, но напрямую вряд ли получают заказы для реализации космических программ. То есть здесь скорее вот именно высокая оценка эффективности космических программ как возможности более высокотехнологического потребления. Ну и, конечно, не в меньшей степени соображение престижа.
Это был Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований. Кстати, Левада-центр получил похожие данные. 30% россиян полагают, что программы освоения космоса надо расширять. И еще 40% за то, чтобы сохранять их в нынешнем объеме. За сокращение этих программ выступают только 12% опрошенных.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг была объявлена программа 64-го Каннского кинофестиваля, который откроется 11 мая премьерой фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже». Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, много работ знаменитых режиссеров в конкурсе, от Алена Кавалье до Такаши Мийки, но, наверное, сразу можно выделить два фильма, вокруг которых уже возникло такое облако ожиданий. Это «Древо жизни» Терренса Малика и «Меланхолия» Холли Ларса фон Триера, верно?
Да, безусловно. Фильма Терренса Малика ждали еще в прошлом году на Каннском фестивале, так и не дождались. В этом году появилась информация о том, что его не будет в Канне, что он выйдет раньше на экраны Великобритании, например. Ну вот, как видим, все-таки он в конкурсе, и это, очевидно, большое достижение Каннского фестиваля. То же самое касается картины Ларса фон Триера, хотя тут было все более-менее понятно, что фильм будет в Канне. Ларс фон Триер – это выкормыш Канна, это режиссер, который практически сформирован Каннским Каннским фестивалем. Своей славой он очень многим обязан Жюлю Жакобу и Каннскому фестивалю. Поэтому, конечно, его очередную картину здесь ждут с огромным интересом. Уже трейлеры пошли повсюду, и, в общем, это действительно событие, которого ждут.
Фильм о конце света.
Да, фильм о конце света, ну, собственно говоря, мы уже привыкли к тому, что это одна из ключевых тем мирового кинематографа и Каннского фестиваля в частности, и творчество Ларса фон Триера. Последний его фильм тоже был лишен, прямо скажем, оптимистических красок, но посмотрим, чем он удивит нас на этот раз.
И новый фильм Педро Альмодовара тоже в конкурсе.
Да, вокруг Педро Альмодовара тоже курсировали различные слухи, в частности, о том, что этот фильм отвергла комиссия, что, может быть, сам Альмодовар, наоборот, не захотел его показывать, перенес премьеру на осень и не хотел раскрывать сюжет своего фильма, который изобилует многими загадками и неожиданными поворотами. Ну, все оказалось, как обычно, Альмодовар опять в конкурсе Канна.
Я хочу привести несколько заголовков московских газет и интернет-изданий. «Российскому кино не место в Каннах». «Россия не участвует», «Каннский фестиваль без России», «Почему в Канне нет российского кино», «Михалков не прошел отбор в Канны» и так далее. Отсутствие российских фильмов в программе подается как нечто из ряда вон выходящее. Наверняка кто-то уже подумал, что это часть какого-то заговора. Вроде бы собирались показать фильм Никиты Михалкова «Цитадель», а его нет ни в одной секции. Есть ли тут какая-то интрига, ну или не интрига, а просто повод для беспокойства?
Конечно, мы не можем знать всех тайн каннской кухни, как происходит отбор, и поэтому можно делать только какие-то предположения. Курсировали слухи о том, что в Канне будет показана картина Андрея Звягинцева «Елена», фильм Александра Сокурова «Фауст», и говорили также о том, что, возможно, фильм Никиты Михалкова или даже вся его трилогия будет представлена, как я слышал, вне конкурса. Пока что ничего этого мы в программе не увидели, и, скорее всего, Михалкова уж точно, можно сказать, не увидим. Но что касается конкурсной программы, то не следует забывать, что она объявлена не полностью. Там есть еще место для одного, может быть, даже для двух фильмов. Это дали понять во время пресс-конференции, и такие случаи уже бывали в прошлые годы. Поэтому какой-то шанс для российского кино, для того, чтобы оно попало в конкурс, все равно остается. Но если даже этого не произойдет, это, конечно, будет жаль, это будет, может быть, обидно, но никакой трагедии в этом нет, поскольку Каннский фестиваль один, а, как говорится, стран много, и Россия одна из стран, которая чаще всего попадает, потому что это большая кинематографическая держава, но бывает так, что не складывается и не попадает. Ничего ужасного в этом нет. Кстати говоря, есть российский фильм в программе «Особый взгляд», и это довольно большое достижение режиссера Бакура Бакурадзе, потому что это молодой режиссер, и со второй же своей картины, с первой он попал с фильмом Шульца в «Двухнедельник режиссеров», со второй попал в «Особый взгляд». Фильм «Охотник» таким образом все равно будет представлять Россию, а дальше увидим, может быть, Бакурадзе постепенно пробьется и в конкурсную программу Канна.
Но я знаю, что многие синефилы ожидали, что на Каннском фестивале состоится премьера нового фильма Алексея Германа, но его в программе нет. Я знаю, Андрей, что вы смотрели незавершенную версию этой картины. Когда она будет готова? Что говорят в кулуарах?
Очень трудно говорить что-то определенное о планах Алексея Юрьевича Германа, поскольку известно, что человек отдельный, и работает он очень своеобразно и часто очень медленно. Он добивается такого совершенства, которое он сам себя поставил, в общем, вот этой планки, и поэтому тут прогнозировать что-то очень трудно. Это абсолютно штучный продукт. Насколько я знаю, все эти слухи, если они и существовали, то они ни на чем не основаны, потому что в этом году эта картина не могла рассматриваться, она действительно не закончена, и, вероятно, можно говорить в лучшем, самом оптимистическом варианте только про 2012 год, так я думаю. Хотя, конечно, все возможно, и, может быть, вдруг этот фильм будет готов к Каннскому фестивалю.
Я для себя в программе в первую очередь отметил фильм моего любимого режиссера Алена Кавалье «Патер». Есть ли фильм, который вас, Андрей, интересует больше всего?
Я бы сказал так, что фильмы тех режиссеров, о которых мы говорили, Ларса фон Триера, Альмодовара, к ним относятся и Ален Кавалье, и Теренс Малик, и многие другие классики мирового кино, конечно, интересны и очень хочется их увидеть. Но все же интереснее понять, что происходит в политике Каннского фестиваля, в том смысле, что он тоже ищет какие-то новые имена и пытается несколько поменять рыбок в аквариуме, образно выражаясь. Франции, мы видим, что на протяжении последних нескольких лет все-таки новые режиссеры попадают в программу Каннского фестиваля. Например, французская режиссерша по фамилии Мэй Вен, это, кстати, сестра известная Эзель де Беско, ее фильм будет в конкурсе Каннского фестиваля, что, конечно, довольно неожиданно. То есть французское кино уже как бы меняет свое представительство в Канне, хотя Лен Кавалье, это, конечно, режиссер заслуженный и принадлежит как бы кориопагу некоему, но наряду с ним появляются уже фильмы молодых режиссеров. Есть еще некоторые примеры в программе того, что вся ситуация в кино меняется, и Каннский фестиваль пытается ее отразить. Мне кажется, что вот это как раз самое интересное, здесь можно ждать сюрпризов.
Спасибо, Андрей Плахов, о фильмах Каннского кинофестиваля, который откроется 11 мая. Вы слушаете «Радио Свобода». На уходящей неделе в блогах активно обсуждались два сюжета. Антипутинский лозунг, из-за которого допросили оппозиционера, и юбилей разгона коллектива НТВ, положивший подлинное начало эпохи Путина в российских СМИ. Обзор «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Как наше слово отзовется, примерно представить можно. Однако с чужими фотографиями, размещенными в блоге, на минувшей неделе вышло еще интереснее. На одной из акций «Стратегии 31» на Триумфальной площади Москвы молодежь развернула плакат, гласящий «Путин пи» и далее по тексту. За фото этого плаката блогера Георгия Саркисяна, по совместительству главу филиала Объединенного гражданского фронта ОГФ, на минувшей неделе притянули к Иисусу в местный же офис Следственного комитета. Допросили там Саркисяна по обращению ФСБ. К обращению, пишет сайт Каспаров.ру, приложено заключение декана Орловского государственного университета Марии Костромичевой, которая пришла к выводу, что слово «хм-хм-хм» является оскорблением. Следователи и блогеры поняли правильно, когда придраться не к чему, сойдет и фотка в блоге. Проблема, однако, в том, что и к фотокарточке теперь будет прицепиться проблематично. У фото нашелся автор. Им оказался никто иной, как Николай Данилов, в живом журнале куда более известный под ником НЛ «Норвежский лесной». Взяв за образец стихотворения Иосифа Бродского «Письмо генералу Z», Данилов обратился к руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области генерал-майору юстиции Сазину Сергею Тихоновичу. «Генерал, ералаш перерос в бардак», пишет Николай Данилов. «Мне кажется, что преследовать лидера Орловского отделения ОГФ Георгия Саркисяна и таскать его на допросы за перепост чужой фотографии – это мелко и несолидно. Генерал, у меня для вас есть дичь покрупнее. Целый фотограф, собственноручно сделавший такую фотографию и самостоятельно разместивший ее в глобальной международной компьютерной сети интернет. Это я». В интервью моей коллеги Анастасии Кириленко Николай Данилов описал предысторию появления снимка так.
В современной России, в Москве, существует традиция, часть людей по каким-то своим соображениям каждые два месяца, 31 числа, выходит на Триумфальную площадь. И дальше у них происходят такие народные гуляния с участием ОМОНа. ОМОН блокирует, разгоняет, иногда разгоняет всех, иногда разгоняет часть, иногда гоняется за журналистами, сажает их в автобусы, иногда не гоняется. Я иногда туда прихожу, потому что это довольно живое мероприятие, и я туда прихожу не как ОМОНовец, не как протестующий, я туда прихожу как человек с фотоаппаратом. Соответственно, 31 января 2011 года я также находился на Триумфальной площади, и вот за те буквально 10 или 20 секунд, пока эта растяжка висела и пока поднявших их людей не скрутили и не погрузили в автобусы, я сделал эти кадры. Я абсолютно уверен в том, что до сих пор я не слышал о существовании какого-то закона, который запрещает что-нибудь снимать, за исключением, пожалуй, что детской порнографии.
«Генерал, я обращаюсь к вам за помощью», — продолжает Данилов в своем блоге. «Если действительно сегодня Следственный комитет, хоть по наводке из ФСБ, хоть по своей собственной воле, не стесняется, не считает стыдным таскать на допрос блогеров за перепост чужой документальной фотографии, то давайте устроим показательный уголовный процесс надо мной. Уверен, что это будет не только плодотворно. Обратите внимание, ко мне еще не пришли, а я уже активно сотрудничаю со следствием и даже чистосердечно признаюсь содеянным, но и весело. Мне кажется, такой процесс вызовет ведь то, что называется широким общественным резонансом, и порадует не только вас, меня и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, но и блогеров, и журналистов, и премьер-министра России Владимира Путина. Ну и судей, разумеется. Генерал. Пусть меня отдадут под суд, я вас хочу ознакомить с делом. Сумма страданий дает абсурд, пусть же абсурд обладает телом. Бродский уже все сказал. Тем интереснее действие. Ход за генералом. Другое громкое событие в благосфере уходящей недели тоже отчасти связано с премьер-министром России, точнее с тем, как изящно он не был упомянут там, где, казалось бы, помянуть его самое место. В постинге о канале НТВ образца до апреля 2001 года, как раз на неделе мы отметили десятилетие разгона НТВ Киселева-Гусинского, автор постинга Татьяна Юмашева, в те времена более известная как Дьяченко, вспомнить ей и вправду было о чем, например, середина 90-х, цитата. «Силы команды НТВ были уже таковы, что они могли уже полностью обеспечить программами суточное вещание, но возможности такой не было. Папа был за, и тут неожиданно стал возражать борец за демократию, справедливость и свободу слова Анатолий Борисович Чубайс, глава администрации президента. Я опять была поражена. Я, пожалуй, в первый раз стала спорить с Анатолием Борисовичем прямо до упора. Навалившись, мы Чубайса убедили. Он пошел к президенту, сказал, что снимает свои возражения, и указ о передаче НТВ всего времени вещания на четвертом канале был подписан. Я помню, пишет Татьяна Юмашева, Анатолий Борисович, уже когда указ был подписан, сказал нам двоим, мне и Валентину Юмашеву, ребята, вы не представляете, как президент еще настрадается от НТВ. Не представляете, как они будут шантажировать его, дезинформировать своих телезрителей, потому что будут выборы, и они будут поддерживать своего кандидата, а президент своего, и ради победы они будут готовы на все. Мудрый Чубайс оказался прав, и не пройдет и 3 лет, как вся медиа-империя Гусинского во главе с НТВ обрушится на папу, пишет Татьяна Юмашева, и завершает свой постинг так. Прочитала в одной из заметок, что я была среди тех, кто закрывал старое НТВ. Это неправда. Наблюдала за этим со стороны, не выходила на митинги в их защиту, желания не было никакого, но понимала, старое телевидение в стране кончается, начинается новое, совсем другое, которое народ полюбит так же, как когда-то любил старое НТВ. Конец цитаты. На странице главного редактора интернет-ресурса «Ежи.ру» Александра Рыклина в Фейсбуке постинг Юмашевой обсудили весьма подробно и пристрастно. Сам Рыклин назвал текст Татьяны Юмашевой примером вопиющего невиданного лицемерия и жалкой лужью, которая ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Виктор Шендерович, тот самый с канала НТВ десятилетней давности и ранее, обратил внимание на призму для взгляда на историю. Папа настрадается. На самом же деле взгляд и выбранная для него оптика ничего, кроме своего рода восхищения, вызвать не может. Посудите сами. С заголовком «Моя история с НТВ» постинг Татьяны Юмашевой составляет ровно 8008 знаков по газетному полоса литого текста без фото. Однако буквосочетанием «Путин, Волошин» в НТВ-шной истории Татьяны Борисовны места не нашлось. Ни одному из них. Ни разу. Как не было. И 10 лет не прошло. Вот ведь что.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». София Корниенко в обзоре «Гламорама» расскажет о беломраморной ванне для Федеральной службы охраны и инопланетных пришельцах в американской пустыне.
В российском бюджете ожидается серьезная дыра, на дворе предвыборный год, но все эти мелочи, кажется, мало волнуют обитателей кормушки. Если судить по единственному в своем роде в стране сайту исповедальни власть имущих, сайту госзакупок, пока главенствует принцип «брать пока дают», причем не мудрствуя с лишними тендерами. Так, на днях независимая газета обратила внимание на заказ Федеральной службы охраны, ФСО, на покупку беломраморной ванны по минимальной цене в 336,5 тысяч рублей. Поставщикам приказано доставить ванну в поселок Усово Одинцовского района Московской области, где находятся объекты управделами российского президента, включая правительственные дачи. Высокую стоимость ванны представитель ФСО Михаил Максяков в интервью газете объяснил тем, что ванна не сидячая какая-нибудь, какие в хрущевке покупают. Действительно, не в бочках же париться господам президентам и губернаторам, и не на печи ездить, и не на ладе же Калине. Поэтому и приходится, скрепя сердце, выкладывать по 8 миллионов рублей, а это совокупный годовой доход тандема Путина и Медведева, если верить их недавней декларации, из денег налогоплательщиков на покупку какого-нибудь Mercedes-Benz S500 с функцией массажа спины. Это в случае Свердловского губернатора, например. Причем, как в том анекдоте про новых русских и галстуки, в городе такой же «Мерседес» другим дилерам продавался всего за 5 миллионов. Но губернатор приобрел его почти за 8 и без установленного законом конкурса. Поддержал местных предпринимателей. А чтобы любопытные журналисты не совали свои носы, на сайте госзакупок первая буква в названии «Mercedes-Benz» была введена кириллицей, что практически исключало возможность нахождения лота через поисковик сайта.
Центральная таможня закупит автомобиль премиум-класса еще дороже по цене «Bentley Continental» с небольшим пробегом, пишет интернет-портал news.ru.com. А управлению делами губернатора Челябинской области никак не обойтись без автомобиля за 7 миллионов и непременно с отделкой салона деревом ценных пород. Список длинный и скучный, зато праздник для западного производителя. На этом фоне желательно, чтобы и священнослужители выглядели не хуже, чем представители светской власти, чтобы храмы выглядели не хуже, чем резиденции светских властителей, заявил на минувшей неделе протоиерей Всеволод Чаплин. Если обобщить витиеватые цитаты этого известного прокремлевского оратора, то оказывается, любые материальные пожертвования, чтобы духовенство выглядело достойно, в том числе и перед лицом всех сильных мира сего, которые меряют отношение к человеку деньгами, это посвящение денежных средств на вечные символы, в том числе символы присутствия Бога и, внимания духовной вертикали в окружающем нас мире, сказал отец Всеволод. Тех из нас, кто упрекает духовенство в роскоши, протоиерей Чаплин сравнил с Иудой, который уговаривал не тратить драгоценное миро на помазание тела Иисуса Христа, а продать это миро и раздать деньги нищим. Иными словами, Чаплин уподобил духовенство РПЦ Христу, и все равно сложно представить себе Христа в часах патриарха всея Руси Кирилла за 36 тысяч евро и за рулем одного из патриарших Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser или Mercedes S-класса, включая бронированную модификацию. Даже если все это подарки верующих, известны и коммерческие проекты РПЦ. Основную часть дохода церковных магазинов составляют ювелирные изделия и марочные вина, а церковные земли используются под строительство объектов недвижимости.
Впрочем, тайное всегда становится явным, даже если речь идет о чем-то за пределами нашей бренной земной жизни. В июле 1947 года на американской авиабазе в местечке Розвелл в штате Нью-Мексико потерпел крушение странный летающий объект. Сначала газеты распространили информацию, что это была летающая тарелка, однако американское правительство вскоре настояло на том, что это был метеорологический зонд, и общественность, на удивление, легко это опровержение проглотила, без дальнейших вопросов. Об инциденте забыли вплоть до 70-х годов, когда очевидцы с авиабазы впервые решились заговорить. На минувшей неделе, 64 года спустя после инцидента, ФБР опубликовало секретные когда-то документы по Розвеллу в своем цифровом архиве в сети.
Из отсканированных донесений, имена информантов которых отцензурированы, следует, что объект действительно был похож на метеорологический зонд, но телефонный разговор с очевидцами не подтверждает этой версии, говорится в документе от августа 1947 года. Объект был доставлен на досмотр на базу в Райт-Филд, в том числе, чтобы избежать интереса репортеров из NBC и Associated Press, говорится в меморандуме. Другая депеша 1950 года, подписанная Гаем Хоттеллом, спецагентом ФБР, передает информацию, полученную в ходе внутреннего расследования американских ВВС на базе в Нью-Мексико. По этой информации на базе обнаружено целых 3 плоских круглых объекта диаметром около 15 метров с утолщением в центре. В каждом объекте было найдено по 3 мертвых тела человеческих очертаний, но всего 90 сантиметров ростом, одетых в серебристые костюмы очень тонкой текстуры. Согласно депеше, никакого дальнейшего расследования на авиабазе не планировалось. Где эти объекты теперь, если они существовали, на этот вопрос пока нет ответа. Остается лишь вздыхать по этой очередной, весьма неожиданной жертве холодной войны. Всего на сайте ФБР The Vault опубликовано около 2000 рассекреченных документов 40-х и 50-х годов прошлого столетия на тему НЛО. Сообщается также, что многие документы были уничтожены еще в те годы.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свободы».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Леденящая душу история разворачивается на наших глазах. Лидера Орловского отделения ОГФ Георгия Саркисяна вызвали на допрос в местный следственный комитет за то, что он скопировал в своем ЖЖ фотографию с Триумфальной площади. На этой фотографии группа россиян держала в руках перетяжку со словами «Путин пи***ц». Соответствует ли это заявление действительности, должен был по мысли следствия решить суд путем, надо полагать, лингвистической экспертизы и других форм исследования реальности. У ЖЖ Саркисяна были сотни читателей. Об усердии государевых людей узнали сотни тысяч. Все они, прервав свои дела, прочитали плакат и задумались ненадолго, вправду ли. И, ответив себе на этот риторический вопрос, пошли по своим делам. Но не тут-то было. Узнав о происходящем в Орле, явился с повинной автор снимка, блогер Данилов, и теперь умоляет следственный комитет, раз пошла такая пьянка, отпустить с Богом Саркисяна и привлечь его, блогера Данилова. В доказательство своего авторства Данилов несколько раз опубликовал заветную фотографию в разных крупностях, чтоб те, которые еще не в курсе, прочли и убедились сами. Об этом тоже сообщили СМИ и, наведя глаз на резкость, теперь твердо намерены следить за развитием сюжета. Уважаемый господин Бастрыкин, дорогой глава Следственного комитета, личная просьба, проследите, пожалуйста, чтобы дело блогеров Данилова-Саркисяна не было спущено на тормозах. Еще не все россияне знают, что Путин, как считают некоторые, вот это слово, «пусть погибнет мир, но торжествует юстиция». Он, конечно, и так погибнет, особенно под вашим коллективным руководством, но напоследок хотя бы выясним истину, правда? Короче, ну вы поняли.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В это время сверху на людей стали падать огненные конструкции, эскалаторы.
Нам брошен серьезный вызов. Нужен адекватный ответ.
Спокойной как проявление жизни. Искренних чувств спонтанно возникла идея.
Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с президентом.
Противотанковая ракета, выпущенная боевиками по школе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.